Михаил Мазель. Небо над верхушками гор. Часть третья. Закат. Глава пятая. Читает автор. Когда он понял, во что его втянули, было уже поздно отказываться. Не то чтобы он испугался, а объективно ему было чего бояться. Нет, он никогда не боялся за собственную жизнь. И даже угрызения совести за то, что он обманул многих людей, не тревожили его. Чувства вообще не тревожили его никогда. Стефан не был человек-ненавистником. Он просто не любил людей. Только при воспоминании о двух рыжих женщинах что-то теплое разливалось у него под сердцем. Это были даже не женщины, а девочка из детства. И девушка, с которой он поступил так нехорошо, он так и не догадался отождествить их в одного человека. Его рациональный ум просто не думал о такой возможности. Нет, Стефан не боялся. Стефан беспокоился. Беспокоился о том, что совершенная им ошибка может привести к гибели. Гибели его карьеры, и он не осуществит всего задуманного. То, что его ошибка может привести к гибели еще и многих людей, волновало его постольку поскольку. Как и в случае с девушкой-девочкой, его сознание не хотело видеть прямых связей. Вся его энергия, всю его жизнь была направлена лишь на достижение его цели. А его целью была карьера. Карьера не во имя славы, а во имя развития освоения космоса. Стефан отогнал от себя неприятные мысли. Он вызвал первого помощника и отдал распоряжение. Ему предстояло на неделю покинуть станцию. Это мероприятие было запланировано еще на Земле, но он внес в него кое-какие изменения, в том числе и не документированные. Это была на редкость интересная и удачная экспедиция. Изначально, по плану, заложенному организаторами, отсутствовал тотальный контроль. Правда, раньше и под контролем некоторым пилотам удавалось совершать вылазки в своих целях. Он слышал о таких эпизодах. В большинстве случаев все они на деле оказывались просто профессиональными байками. Но сейчас, когда контроль реально отсутствовал, смелый эксперимент оказался на руку тем, кто его продвигал на место капитана. А может, вся затея и была задумана на самом деле ради... Как же сильно ему не нравилось то, во что он ввязался, но он не мог нарушить своего слова, кому бы то он его не дал. Стефану опять вспомнилась рыжая девушка. Его поведение по отношению к ней не дает ему права даже про себя заявлять, что он не нарушает своих слов. Хотя нет, он же ей ничего не обещал. Их отношения изначально были своеобразными и вряд ли бы чем-то завершились. Собственно, попасть в эту экспедицию ему помогла именно она. Хотя сама она об этом не догадывалась, да и, видимо, и не догадается. Стефан пытался оправдаться перед самим собой. Вся его противоречивая натура жаждала этого, но у него не получалось. Он в последний раз, прямо из гаража, повторил указания команде на случай, если задержится. Через час он спустился к нужной точке гор Альфа-Скорпиона и готовился к испытаниям приборов, в том числе и не зафиксированного в отчетах. Тем временем от станции отделился еще один шаттл, но тогда этого никто не заметил. Фил зажмурился и, сильно нажимая, потер подушечками ладони и глаза. Неудивительно, что голова раскалывалась на части, если прикинуть, к какой объем информации ему пришлось перелопатить за последние сутки. Одних микрофильмов с подшивками недавних и древних газет хватило бы для обеспечения работы целого отдела. Но у Фила не было ни отдела, ни возможности разглашать как цель поиска, так и предполагаемый результат. По той же причине он избегал пользоваться компьютером для поиска данных. Слава богу, Мейсон перехватил Джона и передал ему параноидальные опасения Фила. Теперь Джон с семьей и Синди с дочкой находятся в безопасном месте. Но одно дело передать, другое получить. Фил специально не просил Мейсона узнавать многие вещи. Не только у Джона, вообще. Он не мог рисковать. В открывшихся обстоятельствах он доверял только себе одному. И даже на Смита Фил не полагался полностью. Если бы ему удалось перехватить Джона лично и разузнать у него и кое-что тет-а-тет. Но лично не получилось. А бы, как известно, истории не приемлет. Любая ерунда может оказаться чреватой. Взять хотя бы давешнего алкаша в парке. Однозначно, случайность. Но весь план чудом не рухнул. Джон, конечно же, решил, что его разыграли, и обиделся. Спасибо Мейсону, оперативно сработал. Правда, увы, не чисто. Но, судя по всему, тот коп показался из тех, кто намеки понимает. И будет держать язык за зубами. Фил плюнул 3 раза через левое плечо. Нет, Мейсон молодец. Он вспомнил их первую встречу и подумал, что Смит уже тогда был в СБ. Фил хорошо помнил лица своих учеников и малость удивился тогда, не признав вежливого дежурного. Все не так просто. И тогдашняя встреча с Мейсоном в первую очередь. Если верить его словам, дело тянется много лет. Выходит, что в центре Джона долгие годы находится некто. Чужой человек. Крот. Шпиономания какая-то. Все же решение отправить их семьи и Смайлзов в надежное место было правильным. Только бы Джон не проболтался Синди. Только бы не проболтался. Вернулся отлучившийся ненадолго Смит и принес кофе и гамбургеры, которые они проглотили, не только не почувствовав вкуса, но и не отразив. Их сознание было сосредоточено на бумагах. Старых, новых, очень старых, секретных, гражданских. Бумаги, бумаги, бумаги. Фил встал, потянулся, фыркнул носом и почесал кончиками пальцев подбородок. Он ощутил непривычную колючесть и то, как страшно он устал. Но рассчитывать на отдых и не приходилось. От него зависело слишком много. Каким-то непонятным образом он, Фил Бармстоун, оказался завязанным с организацией, целью которой было разжигание военных конфликтов. Многое открылось ему за последние часы. То, что в мире не все происходило спокойно, как принято стало считать в последнее время, он не сомневался. Но количество провокаций, которых он узнал, привело его в шок. Пускай ни одна из них не привела к серьезным последствиям. Но как? Как удавалось скрывать всю эту настораживающую информацию? Люди просто перестали интересоваться любыми новостями. Непростительная беспечность. Даже не беспечность. Фил с минут усилился подобрать нужное слово, но бросил. Ему надо беречь силы и время. Пролетели минуты и часы. Опять захотелось есть. Смит снова сбегал, принес подобие перекуса. Быстро проглотив скудный ужин, который с тем же успехом можно было назвать и завтраком, они снова вернулись к столу, заваленному бумагами. Кое-что уже вырисовывалось, но не хватало маленького связующего звена. Еще вчера таких белых пятен было куда больше, но непонятное зверское убийство служащей отеля многое проясняло. Фил движением руки сдвинул разбросанные бумаги на край стола и принялся их раскладывать в строго определенном порядке. Мейсон помогал ему. Время от времени они перебрасывались отдельными фразами. Наконец, на столе образовался некий узор из фотографий, газетных вырезок и докладных записок одних секретных служб другим.